Глава вторая. Молодая, играющая в куклы. Чтобы сократить свой путь, Габриэль поехал знакомыми ему проселочными дорогами. Несмотря на все свое нетерпение, он иногда позволял коню своему скакать тише, или лучше сказать, он ускорял или замедлял бег его, смотря по мечтам, которым предавалось его воображение. В это время в сердце молодого человека беспрестанно сменялись одно за другим самые противоположные чувства. Ощущения то страстные, то печальные, то гордые, то тягостные. При мысли, что он граф де Монтгомери, глаза его блестели, и он давал шпоры лошади, как бы упиваясь воздухом, который свистел мимо ушей его. А потом он думал печально: «Отец мой убит, и за него еще не отомстили». И поводья ослабевали в руке его. Когда воображение рисовало предстоявшие ему битвы, когда он думал, что должен прославить и сделать грозным свое имя и расплатиться с долгами чести и крови, он опять несся в галоп, как будто летел уже на поле славы, пока мысль, что для этого он должен расстаться с Дианой, прекрасной, нежной Дианой, не погружала его в такую задумчивость, что он ехал почти шагом, как бы желая этим отдалить минуту разлуки. Но разлука эта не будет вечной. Он возвратится, он обнаружит врагов отца своего и отыщет родителей Дианы. И снова, давая шпоры лошади, Габриэль летел с быстротой надежды. Наконец он приехал, и радость вытеснила печаль из его юной, открытой счастью души. За изгородью, которой был окружен сад старика Энгерана, Габриэль заметил между деревьями белое платье Дианы. Он тотчас же привязал свою лошадь к дереву, перескочил через изгородь и в восторге упал к ногам девушки. Но Диана встретила его со слезами на глазах.
«Что с тобой, Диана?» — спросил Габриэль. «О чем ты плачешь? Верно, ты наделала каких-нибудь бед, разорвала платье или не очень усердно молилась, и Энгеран побронил тебя? Или не улетел ли уж наш снегирь? Говори, моя бедная Диана, твой верный рыцарь разделит твою печаль».
«Вы, Габриэль, уже не можете теперь быть моим рыцарем», — отвечала Диана. «Об этом-то я и плачу».
Габриэль подумал, что Диана узнала от Энгерана, кто был товарищ игры ее, и хотела испытать его.
«Какое же бедствие», — сказал он потом, — «или какое благополучие, милая Диана, может заставить меня отказаться от названия, которое ты позволила мне принять и которым я горжусь? Смотри, ведь я у ног твоих».
Диана, казалось, не понимала его. Она склонила свою головку на грудь Габриэля и сказала, заливаясь слезами:
«Габриэль, Габриэль, мы не должны больше видеться».
«Отчего? Разве нам запретит кто-нибудь видеться?» — спросил он с живостью.
Она подняла свою прекрасную белокурую головку, потом взглянула на молодого человека и сказала с какой-то торжественностью, довольно необыкновенной для ребенка, и с глубоким вздохом:
«Нам запрещает это долг наш».
На ее восхитительном лице выразилось столько печали и вместе с тем столько забавного, что восхищенный Габриэль, все еще не понимая причины ее горя, не мог удержаться от улыбки и, схватив ее головку обеими руками, несколько раз поцеловал ее. Диана поспешно отошла от него.
«Габриэль, — сказала она, — вы уже не должны теперь целовать меня, вы не имеете на то права».
«Что это наговорил ей такого Энгеран?» — подумал Габриэль, по-прежнему ошибаясь насчет печали своей маленькой подруги, и прибавил вслух: «Стало быть, ты не любишь меня больше, милая Диана?»
«Я не люблю тебя!» — вскричала Диана. «Как можешь ты предполагать и говорить это, Габриэль? Могу ли я не любить тебя? Тебя, моего друга, своего брата? Могу ли я платить холодностью за твою нежную ко мне привязанность? Смеялась ли, плакала ли я, кто всегда был рядом со мной и делил со мной радость и горе? Ты, Габриэль, кто носил меня на руках, когда я уставала? Кто помогал мне учить уроки? Кто принимал на себя мои проступки и разделял со мной наказания, если не мог полностью взять их на себя? Ты, Габриэль, кто выдумывал для меня игры? Кто рвал мне цветы на полях? Кто отыскивал для меня в лесу гнезда щеглят? Ты, все ты. О, Габриэль, Габриэль, я никогда не забуду тебя. Да, никогда. Мне все казалось, что мы вечно будем жить так, как жили до нынешнего дня. Все так же будем счастливы, все так же будем любить друг друга. И вот нам нужно расстаться и, вероятно, расстаться навсегда.
Но зачем же? Уж не наказание ли тебе за то, что ты из шалости впустила вашу собаку, вашего Филакса, в птичник?
О, совсем по другой причине.
Но почему же, наконец?
«Потому что я вышла замуж за другого»,
— отвечала Диана, опустив голову на грудь. Габриэль не засмеялся на этот раз. Сердце его сжалось страшным предчувствием, и он продолжал встревоженным голосом.
«Что это значит, Диана?»
«Я уже не Диана. Я герцогиня де Кастро, потому что я замужем за Орацио Форнезе, герцогом де Кастро».
И, говоря замужем, 12-летняя девочка не могла не улыбнуться сквозь слезы. Но при виде печали Габриэля ее печаль взяла верх над тайным удовольствием. Молодой человек стоял перед ней бледный, с блуждающим взором.
«Шутка это или сон?» — сказал он.
«Нет, мой бедный друг, это печальная действительность», — отвечала Диана. «Ты верно не встретил Ангерана. Он полчаса тому назад отправился в замок Монтгомери».
«Нет, я ехал проселочной дорогой. Но продолжай».
«Ах, Габриэль, зачем ты не приезжал сюда целых 4 дня? Этого еще никогда не бывало, и это принесло нам несчастье. 3-го дня вечером я никак не могла заснуть. Я не видела тебя уже 2 дня, беспокоилась и взяла с Ангерана обещание, что если завтра ты не приедешь, то на другой день мы вместе с ним пойдем в Монтгомери. Потом, как бы по предчувствию, мы говорили о будущем, о прошлом, о моих родителях, которые, казалось, вовсе не думали обо мне. И лучше было бы, Габриэль, если бы они навсегда позабыли обо мне. Конечно, такое желание дурно, но как быть, оно есть во мне». Эти серьезные разговоры опечалили и утомили меня, и я долго потом не могла уснуть. На другой день я проснулась немного позже обыкновенного, оделась наскоро, помолилась Богу и хотела уже выйти из своей комнаты, как вдруг услышала шум под окнами перед воротами нашего дома. Я подошла к окну. У самого дома было несколько богато одетых всадников. За ними стояли пажи, конюши, лакеи и великолепная раззолоченная карета. Я не могла понять, зачем остановился тут такой пышный кортеж, и начала была рассматривать его. Но спустя несколько минут кто-то постучался ко мне в дверь. Это был Антуан. Его прислал за мной Ангеран. Когда я вошла в наш зал, в нем уже были все кавалеры, которых я видела из окна. Ты можешь представить себе, Габриэль, как я краснела и дрожала от страха?
«Конечно», — отвечал Габриэль печально. «И было отчего. Но продолжай, пожалуйста, твой рассказ начинает сильно интересовать меня».
«Когда я вошла», — продолжала Диана, — «один из самых разряженных приезжих подошел ко мне, подал мне руку и подвел меня к другому приезжему, одетому тоже очень богато, и, поклонившись ему, сказал: «Господин герцог, имею честь представить вам супругу вашу». Потом, обратившись ко мне, он прибавил: «Сударыня, это супруг ваш, герцог де Кастро». Герцог поклонился мне, улыбаясь. Я совершенно растерялась и, увидев в углу комнаты Энгерана, бросилась к нему на шею и закричала: «Энгеран! Мой добрый Энгеран! Это не муж мой? У меня нет другого мужа, кроме Габриэля. Скажи им это, умоляю тебя, Энгеран!» Тот, кто представлял меня герцогу, нахмурил брови и строго спросил у Энгерана: «Что это значит?» «Ребячество», — отвечал Энгеран, побледнев, — «больше ничего, как ребячество». «Что вы делаете, Диана?» — прибавил он потом шепотом, обращаясь ко мне. «Ведь от вас желают этого ваши родители. Они отыскали вас и требуют к себе». «Где они? Где мои родители?» — сказала я громко. «Я хочу говорить с ними».
«Мы пришли к вам от их имени, сударыня», — отвечал строгий господин. «Я здесь представитель их. Если вы не верите словам моим, то вот повеление, подписанное королем Генрихом II, нашим государем. Читайте».
И он подал мне пергамент с красной печатью. Я прочла только начало. «Мы, Генрих, Божьей милостью», и внизу королевскую подпись «Генрих». Меня как будто оглушило громом. В глазах у меня потемнело, голова шла кругом. А между тем все смотрели на меня, все ждали ответа. Энгеран не вступался за меня. Боже мой», — думала я в эту минуту. «Повеление короля, воля батюшки и матушки, на что решиться?» И тебя, Габриэль, как нарочно не было тогда со мной.
Но, кажется, мое присутствие совсем не было необходимо для тебя, — возразил молодой человек.
Напротив, Габриэль, если бы ты был здесь, у меня хватило бы силы противиться. Но я была одна, без защиты, без опоры, когда господин, который, по-видимому, распоряжался всем, сказал мне: «Мы уже слишком задержались». «Госпожа Левистон, я поручаю вашим попечением герцогиню де Кастро. Поспешите, нам пора ехать в церковь». Голос его был так отрывист, так повелителен, что я не осмелилась противиться. «Я виновата, Габриэль, но я была расстроена, не могла думать ни о чем».
«О, я вполне понимаю это», — отвечал Габриэль с насмешливой улыбкой.
«Меня отвели в мою комнату», —
продолжала Диана.
Тут госпожа Левистон с помощью двух или трех дам вынула из картона белое шелковое платье и надела на меня. Я едва смела пошевельнуться в этом пышном наряде. Потом они привесили мне жемчужные серьги, надели на шею жемчужное ожерелье, хоть по этому жемчугу у меня катились слезы. Дамы, наверное, смеялись над моим смущением, а может быть, они смеялись и над моим горем. Через полчаса я была совсем одета. Они уверяли, что наряд мне к лицу. И я думаю, что они были правы, но я все-таки не переставала плакать. Мне казалось, что все это происходит во сне. Я ходила, я отвечала машинально. Между тем перед воротами лошади били копытами от нетерпения. Пажи, конюши и лакеи ожидали господ своих. Мы сошли вниз. Взоры всех снова обратились на меня. Господин с повелительным голосом опять подал мне руку и подвел к раззолоченным и обитым атласом носилкам, которые я должна была сесть. Герцог де Кастро ехал верхом возле носилок, и таким образом весь кортеж отправился к капелле Вимутьеского замка. Священник был уже у алтаря. Я не знаю, что говорилось вокруг меня, что заставили говорить меня самое. Из всего этого странного сна я помню только, что герцог надел мне на палец кольцо. Потом, минут через 20, мне пахнул в лицо свежий воздух, мы выходили из часовни. Меня называли герцогиней, я уже была замужем. «Слышишь ли, Габриэль, я уже была замужем!»
Ответом Габриэля был дикий хохот.
«Послушай, Габриэль», — продолжала Диана, «все это время я была так расстроена, что вовсе не смотрела на мужа, которого навязали мне насильно. Я взглянула на него тогда только, когда возвратилась домой. Ах, он далеко не так хорош собой, как ты, мой бедный Габриэль. Во-первых, он невелик ростом и вовсе не так ловок в своем богатом наряде, как ты в своем простом камзоле. Потом, взгляд у него наглый и надменный, а у тебя он кроток и приветлив. Да и волосы у него нехороши. Вообрази, мой друг, рыжие. Борода тоже. Габриэль, меня погубили предательски». Вдруг, сказав несколько слов тому, который выдавал себя за представителя короля, герцог подошел ко мне, взял меня за руку и сказал мне с насмешливой улыбкой: «Госпожа герцогиня, простите, что по тяжкой необходимости я должен расстаться с вами теперь же. Вы знаете или, может быть, не знаете, что мы воюем с Испанией. Я должен спешить на сражение. Надеюсь, однако же, что через некоторое время увижу вас при дворе, куда вы отправитесь на этой же неделе и где будете жить. Прошу вас принять кое-какие подарки, которые я оставлю здесь. Сохраните веселость и любезность, свойственные вашему возрасту. Забавляйтесь, играйте, веселитесь от всего сердца, пока я буду сражаться». Сказав это, он бесцеремонно поцеловал меня в лоб и даже уколол меня бородой. Потом все кавалеры и дамы поклонились мне и вышли, оставив меня наедине с Энгераном. Он почти не более меня понял, что значила вся эта сцена. Ему дали прочесть королевское повеление, о котором я тебе говорила, вот и все. Строгого господина, который выдавал себя за представителя короля, зовут граф Дюмьер. Энгеран узнал этого господина. Он некогда видал его у графа де Вимутье. Кроме этого, Энгерану было известно только то, что госпожа Левистон, которая одевала меня и которая живет в Кане, должна на днях приехать за мной, чтобы вести меня ко двору, и я ежеминутно должна быть готова к отъезду. Вот история этого злополучного и странного дня. А, нет, еще не все. Возвратясь в свою комнату, я нашла там большой ящик, и в нем... ты никак не угадаешь, что в нем была превосходная кукла со множеством белья и с тремя платьями. Одно белое шелковое, другое красное парчевое, третье зеленое штофное. Мне стало страх, как досадно, Габриэль. Так вот, какие подарки выбрал для меня муж. Он, как видно, изволит принимать меня за ребенка. Но, скажу тебе, красное платье чудесное и очень идет кукле. Башмачки тоже прелесть. А все-таки мне очень обидно, что мне подарили куклу, ведь я уже большая, да.
«Ты еще ребенок, Диана, совершенный ребенок», — отвечал Габриэль, в котором гнев постепенно уступил место унынию. «Я не могу сердиться на тебя за то, что тебе только 12 лет. Это было бы несправедливо и нелепо. Я вижу только, что поступил безрассудно, привязавшись таким пламенным и таким глубоким чувством к душе детской и слабой. Да, по теперешней печали своей я вижу, как сильно я любил тебя. Но, повторяю еще раз, я не виню тебя. Однако, если бы ты была тверже, если бы сумела не послушаться, если бы ты могла хоть выпросить небольшую отсрочку, мы могли бы еще быть счастливыми, Диана». Потому что родители твои теперь известны и, кажется, принадлежат к знаменитому роду. Я же спешил к тебе, Диана, с важной новостью, которую узнал только сегодня. Но к чему говорить об этом? Теперь уже поздно. Ты разорвала нить судьбы моей, и Бог знает, смогу ли я когда-либо опять связать ее. Я чувствую, что буду помнить тебя всю жизнь, и что моя любовь к тебе, моя первая любовь, всегда будет занимать первое место в моем сердце. Ты же, Диана, среди блеска двора, в шуме празднеств, скоро забудешь того, кто был так привязан к тебе в уединении.
«Никогда!» — вскричала Диана. «И знаешь ли, Габриэль, теперь, когда ты здесь, когда ты можешь поддержать и ободрить меня, у меня достанет силы не послушаться. Если ты хочешь, я не поеду, когда приедут за мной. Я не побоюсь даже угроз».
«Благодарю тебя, милая Диана. Но вспомни, что теперь перед Богом и людьми ты принадлежишь уже другому. Мы должны покориться судьбе и свято исполнить долг свой. Каждый из нас должен идти своим путем. Ты поедешь ко двору в мир наслаждений, я на поле битвы. Молю только Бога, чтобы он дал мне опять увидеть тебя когда-нибудь».
«Да, Габриэль, мы увидимся, и я всегда буду любить тебя», — вскричала Диана в слезах, бросаясь на грудь своего друга. В эту минуту в ближней аллее показались Энгеран и госпожа Левистон.
«Вот она!» — сказал он госпоже Левистон, указывая на Диану. «А, это вы, Габриэль!» — прибавил он потом, увидев молодого графа. «Я хотел было отправиться к вам в Монтгомери, но встретил госпожу Левистон и должен был вернуться».
«Его Величество Король!» — сказала госпожа Левистон, обращаясь к Диане. «Известил моего мужа, что он с нетерпением ждет вас. И потому я должна была ускорить наш отъезд. Мы поедем через час. Сборы ваши, вероятно, не будут продолжительны».
Диана взглянула на Габриэля.
«Мужайтесь», — сказал он ей серьезно.
«Я с удовольствием могу объявить вам, — продолжала госпожа Левистон, — что ваш почтенный наставник может следовать за вами в Париж, если вы хотите этого».
«Если я хочу этого, — вскричала Диана, — конечно, хочу. Ведь я еще не знаю ни батюшки, ни матушки, а моего доброго Энгерана люблю как отца».
И вслед за тем она протянула Энгерану руку. Энгеран поцеловал ее, взглянув на печального Габриэля.
«Пора», — сказала госпожа Левистон, которой эта прощальная сцена казалась, может быть, скучной. «Вспомните, что нам еще сегодня нужно быть в Кане».
Диана побежала в свою комнату, сделав Габриэлю знак, чтобы он подождал ее. Бедная Диана задыхалась от рыданий. Энгеран и госпожа Левистон пошли за ней, Габриэль остался в саду. Около часа укладывали в карету вещи, которые Диана хотела взять с собой. Наконец она вышла из своей комнаты, одетая по-дорожному. Она выпросила у госпожи Левистон, следовавшей за ней как тень, позволение в последний раз обойти сад, где на протяжении 12 лет провела она так много счастливых дней. Габриэль и Энгеран пошли за ней. Диана вдруг остановилась перед кустом белых роз, посаженного ею вместе с Габриэлем в прошлом году. Потом она сорвала 2 розы, приколола одну к груди своей, а другую подала Габриэлю. Вместе с этим цветком в руку молодого человека скользнула свернутая бумажка. Молодой человек поспешно спрятал ее в своем камзоле. Простясь с каждой аллеей, с каждой куртиной, с каждым кустом цветов, Диана должна была, наконец, решиться ехать. Она вышла из сада. У кареты она пожала руки всем домашним, даже нескольким находившимся тут горожанам, которые знали и любили ее. Говорить бедная Диана не имела силы, но только ласково смотрела на каждого из присутствовавших при этом расставании. Потом она обняла Энгерана и, наконец, Габриэля, хотя тут находилась госпожа Левистон. На груди друга детства она как будто ожила и на слова его «прощай, прощай» отвечала «нет, до свидания». Она села в карету и, совершенно еще ребенок, спросила у госпожи Левистон: «Не забыли уложить мою большую куклу?» Карета помчалась по дороге в Кан. Габриэль развернул бумажку, оставленную ему Дианой. В ней был локон ее прекрасных белокурых волос, которые он так любил целовать. Месяц спустя Габриэль был уже в Париже и представлялся герцогу Франциску де Гизу под именем виконта Дексме.